вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Я всех вас сердечно приветствую в эфире, вот в нашем эфире по пятницам в рамках программы «Золотая середина». Пусть Бог всех нас благословит. Мы действительно здесь уже так многое что прошли, бывают повторные какие-то вопросы, потому что всегда у людей есть вопросы. И сегодня, как и обычно, по пятницам в 16 часов я к вашим услугам, да благословит нас Господь, чтобы мудрые высказывания на основании Его слова звучали здесь, чтобы опыт, который действительно полезен и применим сегодня, звучали. Пусть все это послужит для славы Его. Я напоминаю, что у нас с вами прямой эфир, что сегодня у нас две однушки и в числе, и в месяце, поэтому вот такие первых четыре однушки, 11-11-16 года. Поэтому, кто нас слушает, обращайте внимание в самом начале на ту дату, которая говорится, для того, чтобы сверить ваши календари и сразу понять, прямой ли эфир вы слушаете или нет. А другими словами, понять, дозваниваться ли вам в студию для того, чтобы задать волнующий вопрос, переживать вообще по этому поводу или нет. Поэтому, конечно, для тех, кто сейчас прям слушает нас сегодня, вот в пятницу 11-11, то есть 11 ноября 2016 года, для вас есть некое преимущество. Вы действительно можете дозвониться к нам по бесплатной линии, подчеркиваю, то есть бесплатный телефон для всех россиян, хоть от Владивостока и Камчатки и до Калининграда. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Это единый, общий, бесплатный номер по России. Пожалуйста, набирайте его, если вы нас где-то слышите, в любом уголке нашей действительно бескрайней Родины. 8-800-333-1706. И, пожалуйста, вы можете задать волнующий вас вопрос, поделиться ситуацией, в которой вы нуждаетесь, просто совета, служителя, пастора. Действительно, вот за эти 20 уже с лишним лет, с 1994 года нас рукополагали на служителей, вот сколько я несу служения, накапливается опыт, простой даже человеческий опыт, а уж тем более пасторский, христианский, разных ситуаций, как в них вести себя, что, с чем сталкиваются. Да, ситуации меняются иногда в контексте как бы тех обстоятельств, в которых мы живем, но есть типовые, которые не изменились за все эти даже столетия и тысячелетия, потому что душа человека нуждается в Боге, она нуждается в Спасителе, и как обрести этот мир с Богом, как обрести эту благодать. Об этом написано нам в священной книге Библии, которая передо мной вновь, который я открываю с трепетом и желанием еще учиться у Господа через эти замечательные, богодохновенные слова. Поэтому, конечно, сейчас есть уже и компьютер, есть возможность что-то быстро найти в тексте, поэтому не стесняйтесь, звоните, и вопросы по Библии постараюсь вам также разъяснять и помогать в понимании. У нас также действует еще два номера, точнее, две возможности – Viber и WhatsApp, а номер-то как раз один, чтобы много номеров не запоминать. Это 7-977-850-09-96. Еще раз повторю, плюс 7-977-850-09-96. Я вижу, уже кто-то нам дозванивается. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуй, брат Андрей, это Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Краснодарский край.
Ага.
Не всегда получается, конечно, прямому себе послушать, но все передачи, записи успевают послушать. И у меня два вопроса. Первый, значит, о притчах. Вот, как-то мне непонятно, вот атмосфера, да, там, ученики слышали, зачем ты им говоришь притчами? А он доскутим отвечает, ну, они им, вам дано понять, а им не дано. То есть, получается, как бы на русский язык, они все равно не понимают, а я им скажу, чтобы они вообще ничего не поняли.
Я понял вопрос.
У меня так. Может, я неправильно это самое. И еще второй вопрос. Сергей Львович Худеев, по-моему, на днях, что с Богом связь односторонняя. Он кого хочет, ну, того и призывает. То есть тоже непонятный момент. Если человек неверующий, И это получается, Господь его не призвал, а за какой спрос у него, да, допустим, на суде. Если я как будто не позвал на день рождения, я не подойду, не скажу, а ты чего не пришел, да?
Да.
Ты же меня и не звал, получается.
Ну да.
Мне кажется, тоже непонятно.
А где это написано?
Нет, вот это не написано, это Худеева Сергея Львовича. Я слушал вчера передачу, ему задавали вопрос. И вот он отвечал, что Господь, кого призвал, того это самое, ну, избрал, там это. То есть он говорит, что это постороннее, мы утеряли номер его телефона. И он кому хочет, кому звонит, то есть выбирает, кому быть верующим, а кому не быть. Ну, может, я его неправильно понял, конечно.
Ну да, конечно. И вообще у него есть замечательная книга на тему уверенности в спасении. И вообще брат, с которым мы давно уже знаем друг друга и много общаемся, говорим, он даже учился когда-то в заведении, которое было в нашей церкви, я имею в виду на территории нашей церкви, это институт. Вот, и здесь вопрос, скорее всего, был недопонят. Здесь надо по априори говорить, что Господь, Он призывает всех, Он призывает каждого. Но есть такие разные способы этого призыва. Один способ – это через окружающий мир, он как бы устроил хвалу, звезды его и весь окружающий мир его славит. Поэтому человек, взирая на всю красоту этого неба звездного, да, когда-то Иммануил Кант сказал, что «я вижу руку Творца», да, и на моральный закон внутри себя. Вот это еще один способ, как Господь всех призывает, поэтому ни у кого не будет оправдания. Самый лучший способ у Господа, как призывать, это через наши уста, через наше сердце. Поэтому, безусловно, здесь может быть, было недопонято, априори Бог призывает всех, потому что Он всех во Христе призвал. И прям есть такой текст, что всех, ну, там дословно, если звучит, то я, сам Христос говорит, я всех, как там, надо будет посмотреть, конечно, в подлиннике, интересно еще в греческом, но Он говорит, я всех привлеку к себе. Вот какие слова являются ответом на этот вопрос ваш, Вячеслав. Я думаю, брат мой, ну, не стоит здесь даже с Худеевым как-то его неправильно понимать, потому что наверняка сам Сергей знает и этот, в том числе, текст. Вот где это? Евангелие от Иоанна, 12 глава. Здесь написано так, Иисус на это сказал, что там был глас небес, что Бог говорит, я прославлю его, и ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. То есть здесь такие мировые задачи Христос делится, рассказывает, как он решает, и ученикам. «И когда я вознесен буду от земли всех», вот тут подчеркнуть надо в своей даже Библии, кто аккуратненько, там, может, карандашиком, а кто-то, бывает, и пожирнее подчеркивает, «всех привлеку к себе». Вот это слово «всех» без исключения. Здесь нет какой-то отдельной категории нации, национальности, народа. Вот именно «всех» в рамках мира, выше текст читайте, в контексте победы над миром, победы над грехом, «всех» имеется в виду людей привлеку к себе. Поэтому Господь всех призывает. Да, лучше, когда блаженны ноги, благовествующие мир, потому что благовестник всегда может рассказать поподробнее о Христе, о нем, слово подарить, оставить, чтобы у человека было сразу на многие вопросы ответ, кто Бог, который его привлекает. Потому что дьявол тут тоже пользуется хитростью этой, что он как бы вот эти играет на этих религиозных чувствах, и один человек, он говорит, я ни во что не верю, а потом, когда человек делает первые шаги, а может быть, что-то есть, то дьявол ему тут подсовывает, ну, есть, только не вот туда, он ему указатели подсовывает, но все только не к Богу, не в небеса смотри. Вот, наверное, есть какие-то силы, а может быть, мы там занесены, как мы уже много раз обсуждали, цивилизация, а может, еще кто-то. Или вот с простым таким, ну, я бы сказал, языческим мышлением просто идола. Просто какого-то идола. Вот там бог солнца, вот бог там, не знаю, ветра, моря, чего-то еще, каких-то предметов, вот ты к нему обращайся. Дьявол всячески хочет на каждом этапе уводить нас в сторону, но только не от, ну, не к живому Богу. И в этом случае благовестник, который возвещает истинную правду, может сразу объяснить, каков Бог, что он хочет, что он пришел в этот мир через Иисуса Христа, что он уже за нас пострадал, пролил свою кровь. И теперь важно перед ним, в первую очередь, покаяться и ему открыть сердце, чтобы он буквально в смысле духовно вошел в это сердце, в нашу жизнь. Поэтому, безусловно, вот это слово тоже является словом призыва. Поэтому в Библии многократно подчеркивается «блаженны ноги благовестников». И вот, скорее всего, это и было из этой главы послания к римлянам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Как уверовать, если не услышал? Вот, скорее всего, вот этот текст зачитывался, я просто не слушал эту программу, но по сути вопроса догадываюсь, что и вот в рамках только этого текста слышно, вот что можно услышать. А как призывать, если не будешь послан там, да? А как вот уверовать, если не услышишь? Понятно, что нужно услышать, да еще и не просто какое-то слово о каком-то божестве, а о Боге нашем, вот библейском, о Господе Иисусе Христе. Поэтому здесь вот уже идет некая конкретизация на каждом этапе. А так и на звезды можно смотреть и вдруг понять, что, оказывается, кто-то вот наверняка их сотворил. И об этом написано в первой главе послания к римлянам. Там написано, что они безответны, эти свидетели над нами, над головой, что когда человек взирает на это звездное небо и на окружающий мир, как он чудно устроен, то тут и спорить не нужно. Тут даже никто, я не знаю такого человека, но совсем, может быть, какого-то оголтелого, не знаю, или умышленно отвергающего Бога. А так все уже ясно, потому что написано, и как познав Бога, не прославили его как Бога, вот тут уже вопрос другой. Видеть-то они видят, что не сами создали это, а какая-то чудная рука все это сотворила, и что эти творения славят Творца. Но не захотели прославить этого Творца, захотели как-то жить изолированно, что ли, от Него, и оказались в полных грехах. Там перечень грехов в первой главе ужасных заканчивается. Как результат, внимание, извращенного сознания, добровольно отказавшегося от принятия Творца. И как они не захотели иметь Бога в разуме, то Господь и от них отступил, то предал их им нечистоте, так что они сквернили свои тела, и там самые ужасные и содомские, и гоморские, и другие грехи описаны. Поэтому факт призыва Божьего каждого человека многократно в Библии написан. Написан в тексте Иоанна, 12 глава, я уже сказал, надо запомнить себе и прям записать, и вот любому можно его показывать. 32 стих, легко запомнить, 1, 2, 2, 3, да, Иоанна 1, 2, 2, 3. «И когда я вознесен буду от земли», здесь речь идет не о празднике вознесения, а на кресте. Христос говорит, когда я повисну на кресте, я всех привлеку к себе. Слышите, да? То есть он за каждого в буквальном смысле пострадал. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Уже не надо упрашивать какой-то, а я вот в той категории, Господи, а имею право я вообще взывать так тебя, а то я, может, там не в списках тех, которых ты решил там, ну, как бы, наперед спасти. Всех он хочет спасти. И где это написано, опять есть два текста наизусть, цитирую. Вторая глава послания Тимофея. «Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, а в другом месте и пришли к познанию истины». Все. Слышите опять слово «все». Поэтому он призывает только разными способами именно всех. У нас еще есть один звоночек. Я принимаю вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните? Какой у вас вопрос? Добрый день.
Ну, прекрасное начало. Добрый день.
Да, добрый.
Меня Игорь.
Да, Игорь. Зовут, да? Да, рад
там,
слышать.
Там Тамбов город такой есть.
Воронеж.
Из Тамбова.
А, Тамбов. Угу.
Ну, рядом Воронеж, 300 километров, подумаешь.
Да я поэтому и перепутал. Я как-то в поездку ездил туда. По центральной главное, России.
Ага. Главное, мы беседуем, вот это самое главное.
Да, да, слава Богу.
Ну, вера от слышания, это правда, да?
Да.
Ну, это зарождается вера, так, начинается. Начало, самое начало.
Да.
А ведь... Веры бесы веруют, и они знают, что Бог един.
А это другое качество веры. То здесь говорится про веру, ну, да, которая доверие. То есть зарождается вот доверие Богу.
Ну, конечно.
Да,
вера от слышания, а слышание от слов.
Да, чем больше мы слов от Господа слышим, тем хочется ему больше доверять. Какой он могучий, какой он добрый, какой он благой. А?
осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом.
Вот. Совершенно верно, да, да. То есть, когда мы уже приняли что-то, мы начинаем еще и это осуществлять. Поэтому в той же второй главе написано, бесы веруют, трепещут, но дел-то нет у них никаких благих в отношении именно. Бога. Да.
Ну, правильно, я об этом и хотел сказать. Надо смотреть вот на, например, апостолов, да, в конце дней, когда уже на них сошел Дух Святой, да?
Да.
Вот, да. Уже как жизнь их изменилась.
Конечно. Так, вот, например, что удивительно, деяния апостолов — это сразу после Евангелия, первая книга после Евангелия, но так она вот сброшурована, Библия. Видите, как красиво звучит? Не вера апостолов, а деяния апостолов. То есть они свою веру подтверждали своими деяниями, готовыми даже идти на крест.
Яков пишет. Ясное дело.
Вера без дел мертва.
Андрей.
Да.
Андрей, нам нравится, когда мы говорим, что вера не от дел. Понятно. Но Иисус сделал свое дело, Он искупил нас, так мы никогда в Царствие Божие не вошли.
Да.
Но Иаков-то не зря говорит.
Да, вера без дел мертва.
Вера без дел мертва.
Да.
Но я хотел сказать, вот, например, говоришь с одними, да, они говорят, мы считаем, другая конфессия, мы считаем. Ну, мы считаем, это ни о чем не говорит.
Ну да.
Надо на чем-то основываться, например, от апостолов, там, Иоанн Златоуст, дальше кто церковь прослеживается.
Ну да.
Вот они учителя, а это именно истинная вера, вот надо познавать.
Да, но я считаю, Иоанна Златоуста не застал, Игорь, я так немножко с юмором, я Иоанна Златоуста не застал, можно познакомиться с его трудами, но Библия, я знаю, это первоисточник. Да нет, послушай,
гордыня,
брат мой, ты юмор не понял, потому что про служителей, которых написано, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, глядя на кончину их жизни, подражайте вере их. Говорится не о всех наставниках за все времена, потому что они не были моими наставниками. Это не гордыня, это правда. Это правда, что мы живем в своем поколении, но даже в нашем поколении достаточно людей, которые верны Господу и которые могут, более старшие, показать своим примером жизни. И таких у меня очень много примеров. И духовные наставники. Поэтому и можно даже приобщаться к трудам там, того или другого человека, который жил в другие периоды жизни, но тут уже надо с некой оговоркой это делать. Почему?
Андрей, я звоню тебе, чтобы мне поговорить. А тебя потом послушаем. Можно я скажу?
Тогда задавай вопрос. Вот у нас еще один человек на линии. Да, пожалуйста.
Все. Угу. Я хотел сказать, как бы это сказать, не повредив. Вот, например, вот мы хотим, надо познавать, да? Но не чем древнее, тем правильнее, потому что тогда были секты, например, послание от Иуды явно написала секта.
Понятно, да. Поэтому мы основываем наше убеждение на Слове Божьем. Вот это не...
Слово Божие, опять Слово Божие все по-разному трактуют. Баптисты, адвентисты.
Значит, само слово, оно объясняет себя. Если человек знает слово, например, Христос разговаривает с фарисеями, говорит с ними как знающими.
Синодальному переводу. А был древнеславянский перевод. До него еще были переводы.
Ну да.
Устные повествования. Но, все это было.
Да, здесь вопрос вот в чем.
Я просто, знаешь, зашел на православный сайт от предания.ру, да, там большой запас, это вообще багаж литературы.
Ну да.
И все говорят правильно, прям прекрасно.
Ну понял. Игорь,
я хочу сказать, вот того же самого Иоанна Златоуста, да, почитай. Там труды огромные.
Да. Спасибо, да, спасибо за твой звоночек. Я принимаю еще один. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Здравствуйте, это Максим из Орла.
Да, Максим.
Угу. Меня слышно?
Да, конечно.
Вот я хотел бы вопрос такой задать по поводу того, что кого Иисус называл волками в овечьих шкурах. Потому что вот я вот смотрю на английском языке выступления пасторов на YouTube.
Так.
Вот, и там... есть такое мнение, что волки, то есть овцы – это вот люди, а волки в овечьих шкурах – это племя Рефаим, то есть племя тех, кто является потомками падших ангелов. Ну, то есть, чей геном был изменен. И есть предположение даже, что мы можем идентифицировать таких типов, как психопатов. То есть, если раньше они, ну, психопатия, по мнению специалиста, который ввел этот термин, она может иметь генетическую природу. Uh-huh. И вот некоторые англоязычные пасторы утверждают, что, вот левые там говорят, что, мол, надо им во всем потакать, детей воспитывать, некоторые говорят, надо их наказывать, но уже давно обратили внимание, что есть дети, которых и наказывают, которых и потакают, и все равно они с детства демонстрируют невероятную жестокость, абсолютную черствость, абсолютное отсутствие совести. Я вот подозреваю, что вот есть на самом деле в этом доля истины, и, может быть, не все те, кого мы идентифицируем как людей, людьми являются в собственном смысле. То есть есть волки, есть овцы.
Угу. Вот. Да. Спасибо, Максим, за интересный вопрос. Сейчас я доотвечаю Вячеславу и Игорю, так прокомментирую немножко, все-таки мы... Наша задача – принимать максимальное количество звонков и в том числе сообщений. Кстати, дорогие друзья, кто попозже подключился, наш телефон 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Как видим, из разных мест у нас сейчас звучат звонки нашей России. Видите, из Тамбова, из Орла, замечательно. Вот такая средняя благословенная полоса России. Но могут звучать звонки из любой точки Российской Федерации, это вам ничего не будет стоить, поэтому смело, если вы нас через интернет слушаете, набирайте 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Вам всегда приоритет. И если что, вы можете также на сайте задать вопрос, ну, в виде такого небольшого сообщения. И в Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 0996. +7 977 850 09 96. Продолжим. Так вот, действительно, значит, Вячеслав, сначала по поводу притч еще пару слов, потому что тут один звонок за другим идут, и, как я уже сказал, преимущество звонкам безусловное, поэтому мне приходится иногда перебивать как-то темы. Но уже вдогонку, потому что было два вопроса у Вячеслава. Притчи, в которых Христос выражал какие-то простые мысли для простолюдин, слушающих его, такой притчевый язык. Почему он в одном месте сказал, что вам, я народу говорю притчами, а вам должно знать тайны Царствия Небесного? Вячеслав, здесь объяснение очень простое. Есть целая книга притч, притч Соломона. И я хочу сказать, что многие притчи, они даже вошли в обиход простых народов, простолюдин, которые не знают ни Бога, ни его законов, но принимают эту мудрость, первичную мудрость, которая выражена в притче. Поэтому вот это имел в виду Христос. Он говорит, глубже им не понять. Да и вы, я смотрю, пока не все понимаете, пока Духа Святого нет. Но когда он придет, он вас еще наставит, научит и напомнит все эти слова, которые я вам учил. Понимать духовный язык, что за притчей, за этими предметами, за этими действиями стоит глубже, возможно, только человеку возрожденному, который разумеет это. И его трудно научить, этого человека, даже если возрожденный будет объяснять невозрожденному. Он как бы не видит этих смыслов, глубинных смыслов, которые затрагивают сердце человеческое, которые соединяют всю Библию в незримое такое полотно благословенное. Да? Они как бы все переплетены, эти смыслы. Там нет никаких противоречий. Обычно одни и те же образы употребляются. Через всю Библию проходят эти смыслы. Поэтому Христос здесь имел в виду вот что. Он говорит, простолюдинам я говорю хотя бы первичные вещи, которые как мудрость, как некий опыт, они могут даже для себя взять и употребить. Но вам-то эти притчи, как некое иносказание говорится, чтобы вы увидели... Внимание, духовный смысл их, духовный. Простые люди, вот те, которые невозрожденные, они не могут его видеть. Когда начинаешь толковать притчи, и видя в них, вот Дух Святой открывает в сердце какие-то значения, люди говорят, откуда ты это взял? Так из всей Библии взял. Вот там вот так написано, вот здесь вот так, вот в сумме, и Дух Святой подсказывает, рема, личное откровение Бога, разговор человека с Богом. Но внутри, да, вот это откровение просто обозначается греческим словом рема. никогда не противоречит логосу. Вот оно открывает логос. Логос, правильно, как звучало, вот, Игорь, к твоему вопросу перехожу, Библию-то все имеют. А вот хорошо бы читать таких толкователей, которые получили это внутреннее откровение, которые уверены в нем, потому что им Господь это открыл. И вот тут уже начинается иногда такая разноголосица. И более того, так как еще и Библия многогранна, то есть она может включать не только один смысл, а разные смыслы, поэтому появляется такая вариативность, как сейчас говорят от слова «много вариантов». Появляется такая вариативность в толкованиях Библии. Но это вовсе не противоречит, что все в одну Библию смотрят, а видит каждый свое. Это, наоборот, открывает глубину этой книги. И очень важно, не исключает, а наоборот, как бы вопрошает иметь самого Учителя в сердце, Духа Святого, чтобы разуметь ее. Где это написано? Пожалуйста, 1 Петра, мы читаем, сейчас посмотрю поточнее, или 2 Петра, значит, где Петр говорит конкретно, что мы слышали голос, который говорил на горе, и были этому очевидцами и свидетелями, а вы имеете, что он говорит, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, да, это второе послание, первая глава, второе послание Петра, и вы хорошо, при том, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, да, и при том мы, он говорит, имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, я читаю 19 стих 1 главы 2 послания Петра, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И вот тут он приоткрывает ключ к пониманию Писания. Я многим указываю на этот ключ. Посмотрите, зная прежде всего, вот прежде чем вы откроете Библию, вы это должны знать. Если вы просто людям подарили Библию и не вооружили этим ключом, пока еще мало что они смогут. Ну, с Божьей помощью, может, кто-то подсобит, как говорится, это уже хорошо, что подарили, но сейчас надо аккуратно это делать, потому что все-таки мы призваны не просто раздаривать людям Библию, а мы должны вооружать людей ключом к разумению этого Писания. А что это за ключ? Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, читайте здесь, понять, самому собой. Нельзя никакого пророчества, которое вы дали, сборник этих откровений в Писании, понять самому собой. Нельзя. Все, Библия ставит здесь точку, нельзя. Ибо, пояснение, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть, если бы это просто люди писали, ну, тогда было бы понятно на человеческом уровне. А писал-то Бог через людей, именно Бог, Дух Святой. И поэтому он дает ключ. Ибо изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Здесь не надо много толковать. Петр говорит простую истину. Он говорит, прими сначала этого Учителя, Духа Святого, и тогда тебе будут открываться, опять же, по мере твоего духовного возраста, какие-то смыслы Библии, которые будут не только хлебом ежедневным для тебя, но и помогут и тебя укреплять в вере, и другого спасать. Вот очень важно что. Важно, чтобы мы не просто делились с людьми словом, а чтобы мы вооружали их, как это слово открыть. Что толку людям дать, ну, скажем так, замок и открыть двери этого замка, чтобы они пошли по коридорам, когда все комнаты и сокровищницы закрыты, и не дать им связку этих ключей. Ну, они побродят там, тут убийство, тут что-то они, Бог говорит, не прелюбодействуют, там цари по много жен имели, там и Давид, и Соломон, и все другие там, да и Авраам не одну жену имел, знаем, да, и Яков. Одним словом, вот у людей настолько будет много вопросов, что даже я бы сказал, я бы не рекомендовал Ветхий Завет, особенно начинать, вот как некоторые, от корки до корки такая есть привычка читать там какую-то, ну, беллетристику или любую литературу. Ну, так это уже привычно, нас со школы такое восприятие. Наоборот, нас учили, не надо забегать там в середину или в конец, читай типа от корки до корки. Но это правило не действует для Библии. Вот для Библии я бы рекомендовал сначала прочитать Евангелие. Пусть так, от корки до корки. Более того, делать это с молитвой, хотя бы так, даже если вы еще Христа не приняли, с почитанием Божьего слова, сказать, Бог, мне сказали, что это твое слово, я тебя еще совсем не знаю, я не умею общаться с тобой. разъясни мне Твое Слово, поговори со мной через Твое Слово. Вот такая простая молитва, смиренная молитва, она позволит вам воспринять хотя бы те истины, которые Господь вам приготовил. Иногда даже я уже, сколько я там Библию, десятки раз прочитал, уже перестал считать, но каждый раз, я сегодня утром читал, вот как раз почему про Давида вспомнил, сейчас царств перечитываем, да, год 140 лет перевода как раз Библии на русский язык, и замечательная дата, чтобы прочитать Библию еще раз всей церкви, да, и самому персонально, от корки до корки, то и я вижу, как новые смыслы, как будто другой слой открываешь, вновь извлекаешь из этих же каких-то повествований, текстов, столько уроков духовных. Поэтому вот это делает Господь Духом Святым, когда мы помолились перед чтением Писания. Поэтому об этом надо всегда помнить. Поэтому спасибо, Вячеслав, за ваш интересный вопрос по поводу притч. Притчи – это зашифрованные какие-то интересные, мудрые истины, которые даже на первичном уровне будут действовать. Это законы справедливости, добра, вот так поступать, вот так не поступать, некий опыт, но глубинные смыслы Господь и ученикам говорит, приоткроет Дух Святой, когда Он придет. Он наставит вас на всякую правду. Параклит – это Дух-утешитель, это Дух-учитель. И Христос так и говорит, это его одна из главных функций, чтобы он наставил вас на всякую истину. Тут попутно я ответил и на ваш вопрос, на твой вопрос, дорогой брат Игорь. Вот, действительно, вера без дел мертва, но здесь как одно, так и другое не надо, скажем так, однобоко воспринимать. Передача у нас «Золотая середина», вот давайте эту золотую середину придерживаться. То есть надо и то делать, и другого не оставлять. Вот так Христос нам однажды ответил, он там фарисеем. Поэтому начинается все с веры, которая начинается просто с веры знания. Да? Мы получаем какие-то знания. Нам кто-то сказал, оказывается, есть Бог. Мы где-то предполагали, глядя на звездное небо, что кто-то есть. А какой это Бог? Мы начинаем интересоваться. Люди нам начинают рассказывать наперебой там, или один человек, неважно. И дальше что происходит? Уже хочется как-то довериться этому Богу. Вот это очень важно. Вот это уже спасительная вера. Когда ты вверяешь себя в руки Божьи. Мне один человек очень хорошую, когда-то хорошей истиной поделился. Он просто сказал, уникальность этой истины заключается в том, что это немного слов. Вот уникальность, все гениальное просто. Когда я бился над тем, как же людям разъяснить, что значит по-настоящему верить, и я говорю, у тебя какой-то есть, он пастор церкви тоже, я говорю, у тебя есть какой-то опыт, как ты разъясняешь людям, что значит, вот вера же бесовская, они же тоже верят, но не спасенные и не хотят слушать Бога. А сейчас многие вообще прикрываются, я там типа к такой-то и такой конфессии принадлежу, я верующий типа, но я в Бога верю. Но вот как этому человеку показать, что он еще только на первых-первых стадиях, шагах веры, что у него что-то важное не произошло, что он еще, еще и не с Богом, он просто как бесы знают, что Бог есть, и вот на таком же этапе этот человек, знаю, что не само собой, верю, что, наверное, это вот Бог сотворил. А взаимоотношения-то какие-то есть у этого человека с Богом? Уж очень поверхностные. И вот тогда вопрос по Библии, спасительна ли такая вот вера? В случае с бесами, конечно, не спасительна. В случае человеческой, не мне решать, Господь это знает, но все-таки в Библии более яснее объяснено, что значит Богу верить. А он говорит, а я тоже Господу задал этот вопрос, когда-то молился, постился, и Господь мне ответил, внимание, не несколькими словами, не строчкой, не несколькими предложениями, а одной буквой. Я говорю, как это? Слушай, вооружай. Это вообще здорово. Одна буква, он говорит, да, одна буква сразу объясняет все и ставит на свои места. Я говорю, правда, что ли? Я говорю, да. Он говорит, попробуй догадайся, алфавит у нас 33, да, буквы или сколько там. Вот, значит, какая это буква? Я так немножко растерялся, потом так задумался. Он говорит, я не буду тебя долго мучить. Это буква «В». Я говорю, да, слово «вера» начинается с буквы «В». А в чем откровение-то? Он говорит, нет, поставь эту букву перед словом «верить». Что у тебя получилось? Я говорю, вот это да! Верить в себя, вот той вере, которой ты веришь. Вот это и разница. Если человек себя не вверяет Богу, а верит только, что он есть, он не спасенный. А если он вверяет себя полностью вот в эти невидимые руки, вот этим законом, который написан в Библии, и говорит, страшно, не вижу ничего, не знаю, но доверяюсь и хочу, чтобы ты меня вел, хранил и благословил. Вот это и есть духовное возрождение, это и есть новая жизнь. И Господь приходит в сердце человека такого, который верил ему. И ведь это так. В зубном кабинете невозможно что-то сделать, если человек не верил в себя в руки врача, не только в зубном. Если он не открыл ротик, но это, наверное, самое простое, да? Вот. Вот мы должны доверить врачу, если мы считаем, что он нормальный врач, если мы верим, что нам рассказали, что он хороший врач. Вот как мы вверяем? Мы делаем что-то. Вот это дело веры. И есть даже такой текст в Священном Писании, но это я тоже вдогонку, извини, Максим, сейчас к твоему вопросу, когда Христос сказал, вот дело Божие, чтобы вы верили в того, которого он послал. Это Евангелие от Иоанна. Вот дело Божие. Он это вверение себя, если хотите, я так немножко перефразирую это слово, чтобы оно было понятно, оттеню как бы его, да? Вот это великое дело души. И я понял, как это бывает не просто человеку. Это действительно человек такие усилия внутри прилагает. Ведь как трудно верить в себя. Ну, мы даже так вот в детских лагерях иногда, я знаю, делали команду, выбираешь там, ну, подростки, и говоришь, ну, ребята, вы верите друг другу? Они, да, мы вместе, за руки взялись. Я говорю, хотите, я проверю каждого веру из вас. Вот вы здесь 10 человек становитесь и вытягиваете руки. Ну, 10 человек, даже подростков, спокойно могут понести одного. Это, если вы когда-то видели, это, ну, как бы просто. Достаточно, какие бы ни были эти подростки, я 6 лет был сам там, можно сказать, руководителем таких выездов, походов и так далее. Вот, и вот эти подростки, там тем более ребята есть, им говорят, ну давай вот как бы бросайся, вот может вы видели когда-то со сцены, там какие-то звезды бросаются прямо к своим поклонникам, прямо вот туда, в публику там, да, а там руки выставлены. Вот если он верит этим людям, то он спокойно прыгает туда, он знает, что они не расступятся, не обхитрили его, знаешь, типа заманивает, руки выставили, а сами отошли, тут шлепнуться, там же и разбиться можно. Вот тут-то и проявляется вот этот момент вверения себя вот этим людям, когда ты полностью отпустился, когда ты летишь, и впереди только вот эти руки протянутые. Знаете, как вот сердце замирает у каждого подростка? Я спрашивал их. Я говорю, ну как ты? Вот. Я говорю, вот теперь действительно ты поверил этим людям. А до этого все, ура, да, побежали, ага, за руки взялись, ну сказали, подняли. Иногда у нас вот вся жизнь так проходит, что мы то... Вот так мы верим. Немножко даже, простите, я слово такое употреблю, оголтело. Нам сказали, вот давай, ура, да, эмоции, все погнали. Вопрос, ты за это жизнь отдашь? Ты вот за свою веру отдашь жизнь. И вот тут многие, да даже еще до этого вопроса не доходят, уже и пятятся назад. Уже говорят, ну, ребята, я пошутил, я пошел домой. Тут уже вот, ну, я так образно по поводу уже не детей, а по поводу веры в Бога. Вот, поэтому Бог ожидает от нас такой веры, идущей до конца. Веры, готовой нести крест. Веры, готовой идти до конца и даже быть, может быть, где-то... Ну, сколько людей, мучеников веры, которые отдали свою жизнь за то, во что они верили. И это совсем качественно другая вера. Это действительно вверение себя в руки Бога. Это действительно доверие Ему, причем полное. И есть еще третье слово. Полное доверие Богу и каждый день, и на протяжении многих лет, и даже всей жизни. Знаете, еще одним каким словом называется? С корнем верить, да? Верность. Верность, если кратко расшифровать это слово, это доверие Богу каждый день. Это верность. Это ведь правда. Посмотрите, на примере там, ну, молодожен, кого угодно, мужа и жены. Ведь никто им не говорил там под венцом или в регистрационных органах ЗАГСа, что готовы ли быть вы верны, ну, грубо говоря, 364 дня в году, а не 365, ну, не считаем високосного. Никто бы на такие условия не согласился. Кто бы согласился, что вот он мне будет верен только вот без одного дня в году? Поэтому вот эта полностью верность каждый день, без пропусков, каждое мгновение жизни называется и характеризуется еще одним словом – верность. И вот верные люди – это которые веру пронесли через года. А в тексте Библии мы иногда видим просто уже привыкшее для глаз слово «верить». да, которые были верны до конца, они были, пронесли это до конца, они верили и доверяли Богу каждый день, как бы трудно ни было, через бури, через шипы вот эти, через вот эти камни, ну, говорят, что это каменистый путь, они были верны Богу. Максим, твой вопрос очень хороший. Здесь не идет речи по поводу волков и овец. Здесь Христос говорит так же образно. Он не хочет кого-то пометить из людей, якобы со смещенными какими-то, ну, генетическим рядом или еще, что есть такое, такое учение о якобы рифаимах. Это вот отголоски тех, которые рождались чуть ли не от бесов, ангелов, там, сшедших с небес и так далее. В мире люди, все люди, каждая душа пред Богом важна. Поэтому здесь не стоит делить людей на расы, национальности. Христианство вне рас, вне национальности, оно выше. И поэтому нет какого-то рода, который якобы нельзя исправить. Да, есть последствия иногда, в том числе и оккультного воздействия. И вот тот пример, который ты приводил, что ребенок, ну никак, вот буквально... Это очевидно, что у ребенка это было воздействие. Ведь есть и, к сожалению, в современном мире сатанисты, которые посвящают своих детей. Они проводят обряды с самого детства. Я разговаривал с такими людьми, которые потом стали христианами. И они говорили, даже книга есть одного человека, который написал «Крест и нож», он сам рассказывает, что его родители посвящали меня сатане уже с детства. И он чувствовал вот эту... кровавые эти жертвы, они его насилием воспитывали, он стал такой ненавидящий всех. Но и до него Господь достучался. И до самого там последнего колдуна и сатаниста все равно, пока он не умер, есть выбор, есть возможность вернуться к Творцу, оставив все грехи, в том числе и оккультные. Но это бывает, конечно, сложнее, потому что оккультизм этим и опасен. Поэтому никогда не заигрывайте с какими-то оккультными грехами, а вот тут я погадаю, вот тут я что-то узнаю, тут я сбегаю здоровье или будущее узнаю, о здоровье узнаю, о своем каком-то типа карму там почищу. Никогда не заигрывайте с этими грехами. Они чрезвычайно опасны для души человека. Человек впутывается в них, у него меняется понимание многих вопросов. Ему не доходит Библия, еще сложнее достучаться. Поэтому Библия характеризует эти грехи как грехи мерзости пред Богом. Это когда человек идет в духовный мир, зная, что мир духовный существует, но не к Творцу Небесному, который тоже Бог есть Дух, а к другой, противоположной стороне. Ведь никто из них, как бы они ни прикрывались и иконами, и свечами, еще чем-то, сейчас атрибутика церковная у этих оккультистов на полную употребляется. Все равно все знают, что они идут, те пошли не к Богу, а к колдуне. Не в храм ведь пошли. Даже они иногда говорят, а ты вот там молитву «Отче наш» прочитай, а ты вот сходи там в церковь, там к батюшке. Бывают и такие. Вот для того, чтобы внести некие вот заблуждения, они пытаются вот как-то так... 95% истины сказать, да, опять это будет яд страшнейший для души и плен. И вот у таких родителей могут родиться в том числе и дети, обремененные. Есть такой термин в Библии – обременение. И вот именно этот грех, грехи оккультные, они даже до четвертого поколения передаются уже даже в Новом Завете. В Ветхом Завете вообще целая плеяда была родства, которые в этом пребывали, и это разрушил Христос своей жертвой. И в том числе... Хочу обрадовать тех людей, которые, ой, а я там гадал, а я в гороскопы верил, а я там как раз к экстрасенсу, а вообще-то к колдуну ходил там. Что же мне теперь делать, а как же с моими детьми? Прервать эту череду, вот этот грех, можно в любом поколении. Прервать его, то есть призвать Христа, его кровь, сказать: «Господи, омой, безумие творили мы пред лицом Твоим, прости нас, Господи», выкинуть все предметы, связанные с этим оккультизмом, книги, там, черная, белая магия, какие сейчас только не придумали, только чтобы завлечь человека, освободить свое жилище, не касаться этого, там эти, не знаю, предметы типа счастья приносят, или гороскопы, или что-то еще. Освободиться от этого и сказать: «Господь, я выбираю Тебя, Ты мой Бог, Ты мое здоровье, Ты мое настоящее будущее, и исправь мое прошлое, когда я неправильно, не зная Тебя, поклонялся, вот буквально в смысле идолопоклонством, да, занимался другой силе, поклонялся сатане». Через это же поклоняются люди сатане, через эти все предметы. Поэтому, как бы красиво это ни выглядело, это поклон сатане. Вот тогда эти дети могут быть такие, ну, просто я видел таких детей, и такие дети получали освобождение. Один ребенок, которому нужно было подобное освобождение, мама принесла, пока я с родителем разговаривал, ему всего 5 лет. Еще да, с ним-то так вот, ну, не всякий 5-летний, у него тем более немножко заторможенное развитие было, вот может даже нормально, адекватно общаться, это еще дошкольный возраст. И она привела и говорит, что с моим ребенком вот будет. А я матушке стал задавать вопросы. А вот вы, я-то сразу понял. И стал задать прямо напрямую. У вас вот это было в жизни, а вот это было. И там целый букет. Тайна исповеди свята. И кто это за человек, и что она рассказывала, я не буду вам говорить. Но я хочу сказать, что когда мать покаялась за эти грехи, а ребенок, знаете, он сразу так стал себя вести интересно. Он зашел, и я говорю, давайте помолимся. Внимание, вот при слове «давайте помолимся», он бежит в угол, маленький ребенок, 5-летний, и переворачивает стулья вот так, один за другим. Представляете? Ну, другой бы сказал вообще, что бес, что ли, в нем? Я знаю, что дети, ну, редко какие-то случаи бывают такие, не знаю, может быть, но я в своей жизни не видел именно детей бесноватых. Но что он обременен, есть такой термин, я сразу увидел через такое поведение. И что удивительно, когда мать покаялась, она искренне покаялась, она прям со слезами говорит, что с ним происходит, к какому врачу там, психиатру не водил, и все. Я говорю, я знаю, что нужно сделать. Вот, и... Знаете, что происходит? Она кается, и ребенок, он стал адекватным. Мы совершили молитву, и вот это как будто с него какая-то чешуя спала, не знаю, какое-то что-то внутреннее произошло. Но он успокоился. Я подошел, вот там даже подвел к пианино, говорю, покажи мне, пожалуйста, вот, ну, так, знаете, на пианино детям легко даже такого возраста, там, 4-5 лет показывать. А вот тут он по громкости, не по громкости, а по высоте звука, вот тут там ручеек, да, птички, а вот тут лисичка, тут зайчик там, да, а вот тут волк. А вот тут медведь, а вот тут слон. Ну, понятно, да, вот по всему диапазону, там, где ниже звук, там вот соответствующие образы. Представляете, я 7 образов называю, и человек все мне повторяет. А до этого она считала его вообще неразвитым. Прямо вот тут же. Она стоит в слезах такая удивленная, говорит, вот это да. Я говорю, вы понимаете? Вы понимаете теперь, как вы ответственны за ребенка, когда вы вот творите такие вещи? И она ушла, конечно, счастливая, и ребенок сейчас уже развивается, я его потом видел, он в нормальную школу поступил. Поэтому иногда бывают такие вещи, не надо это списывать на непонятные, необоснованные Библии, теории, что это вот род Рефаимов, что они вообще, у них там генетика нарушена, и вообще спасение не им. Михаил, услышьте меня. Поэтому там неправильное толкование текстов Библии. Христос нигде в своем учении об этом не говорит. Наоборот, мы сегодня уже говорили. Он говорит, я всех привлеку к себе, слышите? Всех. Поэтому вот эта исключительность спасения, она опасна не только для кальвинистов и не только для каких-то других рифмаистов, да, которые там думают, что рифаимы такие есть. Вот, Христос сказал, всех привлеку к себе. И поэтому каждый предстанет пред Ним, и даже, может быть, я так вот аккуратно скажу, но я не знаю, почему люди рождаются с поврежденным разумом. А такие среди нас тоже бывают. И специальные учреждения для них есть. Но я уверен, что у Бога даже с душой каждого такого недоразвитого человека есть свой разговор. И он больше, чем этот человек мог воспринимать, с него не спросит на вечном суде. Я в это просто свято верю. Ну, вот так быстро пролетело наше время. Напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Телефон для, может быть, какого-то последнего вопроса или комментария. Я еще раз скажу. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Пусть Бог вас благословит. И в конце передачи иногда люди спрашивают мой личный номер для того, чтобы уже после передачи позвонить, задать какие-то вопросы. Мы гостеприимная церковь, мы всегда рады приглашать всех. Нас легко найти в интернете на сайте t495.ru. Там сейчас есть новый сайт обновленный, поэтому звоните. Т как тайм, английское Т, маленькое Т, потом 495, это как вот один из начала федерального номера, да? Легкие цифры, Т это Тушино, а 495 Москва, ну если так условно, в цифрах. Вот, .ru. На этом сайте вы можете найти и какие служения у нас ведутся, и посетить просто нашу церковь, даже если вы посещаете уже какой-то храм, да благословит вас Господь, не оставляйте служения, особенно вашей поместной церкви, передавайте привет от нас, служителей, потому что Христова церковь, она одна, я в это свято верю, и праздник единства нам еще раз об этом напомнил, Спасибо всем. Я очень рад всех, кого видел на этом замечательном, благословенном, большом собрании, ну, пока вот московского региона церквей. У нас был выходной день, поэтому был повтор программы. Я уже вот через неделю поздравляю еще раз всех вас с этим замечательным, теперь уже государственным праздником. Пусть это будет хорошим шагом объединения нас под Христом. И вот эти второстепенные вопросы, второстепенные доктрины, да не разделяют они нас. Пусть они просто вот не будут такими уж важными, чтобы мы как-то вот гордились своей какой-то исключительностью. Господь нас всех любит, Он дал нам такой большой труд в этом поколении, вот все это поколение окружающих нас людей привести к Нему, спасти каждую душу, и на нас это ответственность. Конечно, весь мир трудно покаять, как говорят, но кто знает, может быть, именно вместе объединенные мы это сделаем. Да благословит нас Бог, с миром Божьим, до свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. До следующей пятницы, если Бог даст жизнь, готовьте ваши вопросы. До свидания.